Глава 20. О пользе дружбы. «Да мужа моего доброго Перро», — говорила она Габриэлю, который внимательно ее слушал. «Тоже доходила общая молва о госпоже Диане и все насмешки насчет графа де Монтгомери. Но он не знал, надо ли предупредить доверчивого и счастливого господина или скрыть от него гнусную интригу, в какую завлекла его эта честолюбивая женщина. Он поверял мне свои сомнения, потому что я обыкновенно давала ему хорошие советы. Притом же он знал мою скромность и твердость. Но в этом случае я так же, как и он, не знала, что делать». Однажды вечером мы были в этой самой комнате, граф, Перро и я, потому что граф де Монтгомери обращался с нами не как со слугами, а как с друзьями, и даже в Париже соблюдал патриархальный обычай наших зимних вечеров Нормандии, где господа и слуги грелись у одного очага после дневного труда. Граф, задумчивый, положив голову на руку, сидел перед камином. По вечерам он обыкновенно ходил к госпоже Пуатье, но с некоторого времени она часто приказывала сказать ему, что больна и не может его принять. Он думал об этом, конечно. Перро исправлял ремни кирасы, а я прила. Это было 7 января 1539 года. Вечер был холодный, дождливый. Запомните, сударь, это роковое число. Габриэль сделал знак, что не пропустил ни одного слова, и Алоиза продолжала. «Вдруг доложили, что приехали господа Ланже, Бутьер и граф де Сансер, трое придворных друзей графа и еще госпожи де Тамп. Все трое были в широких темных плащах, и хотя вошли со смехом, но мне показалось, что они принесли несчастье, и, увы, предчувствие не обмануло меня». Граф де Монтгомери встал и пошел навстречу гостям. «Добро пожаловать, друзья мои», — сказал он, пожимая им руки. «По знаку я приняла их плащи, и они сели». «Какой счастливый случай привел вас ко мне», — продолжал граф. «Тройное пари», — отвечал Бутьер. «И, найдя вас здесь, любезный граф, я свое выиграл». «Мое тоже уже выиграно», — сказал Ланже. «А я свое сейчас выиграю, увидите», — прибавил граф де Сансер. «В чем же состояло ваше пари?» — спросил Монтгомери. «Видите ли», — сказал Бутьер, — «Ланже держал пари с Дангеном о том, что сегодня вечером дофина не будет в Лувре. Мы сейчас оттуда и совершенно удостоверились, что Данген проиграл». «Что же касается Бутьера», — продолжал граф де Сансер, — «он спорил с Монтежаном, что вы сегодня вечером будете дома, любезный граф, и, как видите, прав». «И ты, Сансер, ручаюсь, также выиграл», — продолжал Ланже, — «потому что все три пари в сущности составляют одно, и мы бы проиграли или выиграли все вместе. Сансер держал против Дассона, любезный граф, что мадам Пуатье больна нынешний вечер». «Ваш отец, Габриэль, страшно побледнел». «Вы в самом деле выиграли, Сансер», — сказал он изменившимся голосом. «Потому что мадам Пуатье известила меня, что она сделалась вдруг больна и не может никого принять». «А, что я говорил!» — закричал граф де Сансер. «Прошу подтвердить Дассону, господа, что он должен мне 100 пистолей». И все захохотали, как сумасшедшие, но граф де Монтгомери оставался серьезен. «Теперь, добрые друзья мои», — сказал он несколько ироничным тоном, — «согласны ли вы мне объяснить эту загадку?» «От всего сердца», — сказал Бутьер, — «но прикажите удалиться этим людям». «Мы с Перро были уже у двери. Граф сделал нам знак остаться». «Это мои верные друзья», — сказал он гостям, — «и так как мне краснеть не от чего, то и скрывать нечего». «Согласен», — сказал Ланже, — «это пахнет немного провинцией, но дело касается больше вас, нежели нас. Притом они верно знают тайну, потому что тайна ходит по городу. Вы, как водится, узнаете ее последней». «Но говорите же», — вскричал Монтгомери. «Мы будем говорить, любезный граф», — отвечал Ланже, — «потому что нам больно видеть, как обманывают дворянина, такого же, как мы, и такого прекрасного человека, как вы». Но мы будем говорить с условием, что вы примете неприятную новость философски, то есть со смехом, потому что, уверяю вас, она не стоит гнева, и притом в этом случае гнев ваш будет безоружен». «Увидим, я жду», — холодно отвечал граф. «Любезный граф», — сказал Бутьер, — «самый молодой и самый ветреный из троих. Вы, конечно, знаете мифологию, без сомнения знаете историю Эндимиона. Но каких лет, думаете, вы был Эндимион, когда влюбился в Диану Фебе? Если вы воображаете, что ему было тогда под 40, то разуверьтесь, любезный. Ему не было еще и 20 лет, он был еще без бороды». Так говорил мой гувернер, узнавший это дело основательно. И вот почему сегодня вечером Эндимиона нет в Лувре. Вот почему госпожа Луна лежит и никого не принимает. Вот почему, наконец, вы дома, граф. А из этого следует, что гувернер — великий человек, и что мы все выиграли наши пари. Ура! «Доказательства?» — холодно спросил граф. «Доказательства», — продолжал Ланже. «Но вы сами можете найти их. Вы живете в 2 шагах от Луны». «Правда, благодарю», — сказал граф. И он встал. Гости также должны были встать, довольно охлажденные и почти испуганные мрачным видом Монтгомери. «Граф», — сказал Сансер, — «не делайте глупости или безрассудства. Помните, что между львенком и львом небольшая разница». «Будьте покойны», — отвечал граф. «По крайней мере, не ссорьтесь с ним». «Ну, смотря по обстоятельствам», — промолвил граф. Он проводил или, скорее, прогнал гостей до двери и, возвратившись, сказал Перро: «Плащ и шпагу». Перро принес шпагу и плащ. «Вы действительно знали это?» — спросил граф, надевая шпагу. «Да, сударь», — отвечал Перро, опустив глаза. «А чего же ты не предупредил меня, Перро?» «Но», — пробормотал мой муж, — «да, действительно, вы не друзья, а только добрые люди». Он дружески ударил по плечу Перро. Он был очень бледен, но говорил с каким-то торжественным спокойствием. «Давно идут эти слухи», — прибавил он. 5 месяцев, как вы любите, сударь, госпожу Пуатье, потому что свадьба ваша назначена была в ноябре. А утверждают, что дофин полюбил Диану через месяц после того, как она приняла ваше предложение. Впрочем, говорят об этом не более 2 месяцев, и я узнал только 2 недели назад. Молва разошлась с тех пор, как прошел назначенный срок свадьбы, и говорили шепотом, опасаясь дофина. Я вчера поколотил одного из людей барона Деля Горда, который осмелился при мне смеяться над этим, и барон не решился меня наказывать. «Посмеются, да и перестанут», — сказал граф таким голосом, что я задрожала всем телом. Одевшись, он провел рукой по лбу и сказал мне: «Алоиза, принеси Габриэля, я очень хочу поцеловать его». «Вы почивали, сударь, спокойным сном и начали плакать, когда я вас разбудила. Я завернула вас в одеяло и понесла к вашему батюшке. Он взял вас на руки, некоторое время молча смотрел на вас, потом поцеловал в полузакрытые глазки. Тут на ваше розовое личико скатилась его слеза, первая слеза, которую я видела у этого твердого, отважного человека. «Поручаю тебе, дитя мое, Алоиза», — сказал он, передавая мне вас. Ах, это было его последнее сказанное мне слово. Оно осталось тут, и я всегда слышу его. «Я пойду за вами, сударь», — сказал Перро. «Нет, Перро», — отвечал граф, — «мне надо быть одному, останься». «Но, сударь, я так хочу», — сказал он. Тут нельзя было возражать, когда он так говорил, и Перро замолчал. Граф взял нас за руки. «Прощайте, добрые друзья мои», — сказал он. «Нет, зачем прощаться? До свидания». И потом он вышел, спокойный, твердыми шагами, как будто уходил на 1/4 часа. Перро не говорил ни слова, но лишь только граф вышел, он тоже взял свой плащ и шпагу. Я не удерживала его. Он исполнял свою обязанность, следуя за своим господином хотя бы на смерть. Перро протянул ко мне руки, я со слезами бросилась ему на шею. Потом, крепко обняв меня, он побежал вслед за графом. Все это продолжалось не более 5 минут, и мы не сказали друг другу ни слова. Оставшись одна, я упала в кресло и, рыдая, мысленно молилась. На дворе дождь становился сильнее, ветер выл около дома. А вы, сударь, снова заснули прежним спокойным сном, от которого вам суждено было пробудиться уже сиротой.